Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы с вами начали 22 главу «Объяснение качества смирения». На иврите «Анава» называется. «Анава» – смирение – это первая ступенька третьего этажа человека под названием «Кдуша» – святость. Неоднократно уже говорили, мы находимся с вами посередине восхождения к вершине построения человеческой личности, когда там в конце мы дойдем до цели, но по дороге мы должны пройти много этапов. На первом этапе, как мы сказали, нужно освоить то, что мы обязаны это сделать. Этот уровень называется цадик, праведник. Это то, что Творец обязывает нас. На втором этапе, гораздо более высоком, и это то, что на самом деле Творец хочет и желает от нас. Это мы назвали хасидут, мера благочестия. И часть нее, третий этаж, это тоже то, что Творец хочет от нас, но это еще более высокие требования к нам. Это комата гдуша, этаж святости. С чего она начинается? Начинается с объяснения, с качества смирения. Смирение. Смирение анава. Ну, есть еще слово скромность. Не знаю, как по-русски точнее. По-видимому, смирение более точно сказать по отношению к понятию анава. Говорит Люцата так. Мы говорили выше о презренности гордыни, и уже из этого видно достоинство смирения. С понятием этим, смирением мы уже встречались. Но только не в прямой форме, а опосредованной. Мы говорили с вами о противоположности смирения, скромности. Как она называется? Гордость. Говорили о высокомерии человека. Это мы говорили, когда объясняли, пытались выяснить, что Творец требует от нас. Там, когда мы говорили о осторожности и о чистоте, там появилась целая тема под названием высокомерие и гордость человека. Мы должны быть чисты от этого качества. Ну, уже упоминали в прошлый раз, снова напомним. Там, когда мы говорили о гордости и о высокомерии, Творец требует от нас. Надо быть чистым, надо как-то убрать эти качества. Убрать. Это требование. А тут это уже, оказывается, не быть гордым, это еще не значит приобрести смирение. Смирение – это дополнительная маала, это дополнительное качество, которое находится очень-очень высоко. То есть, если даже мы не будем гордыми, мы еще пока не стали смиренными. Смиренность – это вещь очень-очень высокая, и мы о нем, несмотря на все, что нам это не принадлежит, и даже, но тем не менее, мы будем говорить об этом. Нам легче всегда понять все через то, что ближе к нам. К нам ближе то, что мы есть, мы полны чем? Переполнены чем? Гордыней. Ах, гордыня. Помните, мы уже снова повторим еще один раз. А суть человека – это его гордость, это основная сила, которая движет им. И действительно, Творец так сотворил нас. Когда Он сотворил мир, то Он сотворил, как сказано, по подобию своему. А Творец «Эйн от мельвадо» нет. И не было ничего в мире, и не будет ничего в мире, кроме Творца. Когда Он сотворил человека, Он сотворил его по подобию. Что это значит? Что человек может ощущать себя, как будто он один-единственный в мире, неповторимый, нет такого другого. Они в апсиот, я, а все остальные ноль. Точно подобие Творцу. И вот человек живет с этим ощущением. Я, а все остальные ноль. Это подобие Творцу. Я тоже что-то значит. Я кто-то, я что-то. То есть, что мы видим? Мы видим, что это качество, которое заложено в нас. Очень-очень глубоко, оно самое фундаментальное, которое у нас есть. Дальше мы видим, что ну, не так страшно. Дается это нам для того, чтобы жить, а не то, чтобы не жить. Наоборот, то, что нам поможет, двигательная сила, на то, чтобы это не вышло за пределы той меры и границ, которые Творец нам ограничил. А если мы не сможем это ограничить, и мы все время будем жить этим, и со своим ощущением, то что произойдет? Мы будем люди гордыми, высокомерными, другими словами какими? Слепыми и упрямыми. Мы можем быть с высоким IQ, но при этом быть глупцами. И каждый раз будем вставать на эти самые грабли и каждый раз удивляться, как это снова получили по лбу чем-то. Это человек высокомерный. Человек высокомерный – это человек, который постоянно чувствует себя выше всех. Он чувствует, что он всегда особенный. Чувствует, что его никто не понимает. Ходит с этим ощущением такого... Мало кто вообще достиг того, что он достиг. Ну, может, не во всех областях, но там, где он достиг, уже никто этого не мог достичь. Все остальные чуть пониже такие. Мало такие, знаете, да. Не разбираемся. Не разбираемся. Не понимаем. Если он что-то скажет, то наверняка никто же не может понять то, что он сказал. Эти люди, они типичный случай, когда эти люди впадают в уныние, кризис, такое чуть ли не депрессионное состояние. Почему? Они видят себя как внутри, как у нас определение человека высокомерный, какой дает нам Рамхаль, какое, что он видит, Бадимен, он видит в воображении своем, что он кто-то и что-то необыкновенное, он видит свои достоинства сам в себе, в своем воображении. То есть не другие люди, а он сам это видит. Теперь, когда он сталкивается с какой-то трудностью, ему не удается эту трудность пройти, преодолеть. Или кто-то ему делает какое-то замечание, указывает на его недостаток. Это приводит его в полное отчаяние. Как я и не достиг, как я, и что-то у меня не то, способен ничего принять, никакое замечание, абсолютно ничего. Он не может не быть первым. Заодно ему очень тяжело слушать других людей, он никогда не будет прислушиваться к другому мнению. Он сам знает, учиться тоже ему тяжело. Он, если даже будет читать, он будет всегда понимать не то, что написано, а то, что как он понимает. Ему легче наклепать свой иудаизм, например. Например, частный, он себе сам построит, что он понимает, а не то, что написано. И так далее. Целый список, что от нашей гордости и нашего высокомерия может произойти. Но эту тему мы уже разбирали много раз, касаться мы ее не будем. Нас больше интересует тема анава. Смирение. Смирение. Может быть, я еще прежде чем перейду к смирению, все-таки еще один раз тут мысль одну интересную, которую я видел, хочу с вами поделиться. Да, в книге Бемсалана Али. Мы живем с вами в интересном поколении. В очень интересном поколении. В каком поколении? Как известно, еврейский народ, он время от времени из-за своих прегрешений находится в галуте, в изгнании. Да, изгнание это не только с места физического нас изгнали, но когда, например, был галут Яван, мы тут находились, но тем не менее были в изгнании. Это изгнание духа, изгнание присутствия Творца в нашем народе. Мы сейчас находимся с вами в четвертом изгнании. Называется Галут Эдом. Изгнание, римское изгнание. Так условно его называют, изгнание Эдом. В чем оно проявляется? Основное качество Эдома, Эсава, оно какое? Гава. Качество оно Гава. Интересно, в трактате Мегила. Есть, я приблизительно переведу вам, что сказано. Сказал Яков перед Кадош Баруху, Рибоно шель Олам, Творец этого мира, не дай Эсаву, негоднику, тават либо, вожделение его сердца. Про что речь идет? Интересно, что это, о ком речь идет, сказано, это идет речь о Германии, шель Эдом. И говорит Гаон из Вильна, речь идет о Германии. Мы все знаем интересный исторический факт о том, что Германия была раздроблена на много-много-много разных княжеств. И намек тут о том, что не дай бог, они все соберутся вместе, они разрушат весь мир. Приблизительно это практически получилось, когда они все собрались вместе. И это намекнуто в многих местах, кроме этого еще в Торе, говорят мудрецы об этом, о том, что когда... придет то самое время, которое называется перед приходом Машиаха. Сказано, что произойдет. Хуцпа изге. Слышали такое? Наглость, она возрастет неимоверно. Откуда произрастает вообще наглость в этом мире? Из качества под названием гордость и высокомерие. И это качество кого? Эдома. Этого самого римского изгнания, в котором мы находимся. Это Медата Исав. Поэтому мы видим о том, что когда это произошло, когда они объединились, и когда это высокомерие этого Эдома, оно возросло неимоверно, они же первым делом что захотели? Разрушить весь мир. Практически это у них получилось. Что мы видим? Мы находимся в поколении, когда надо знать о том, что это качество, оно наиболее чувствительно в нас. Ну, по-моему, мы недалеки еще от того поколения, которое что кричали «Человек – это...» Звучит гордо. Мы с этим жили, нет? Человек, это звучит гордо. Что это, откуда это появилось, а это знаменитая фраза. Откуда она, я уже даже не помню, как, кто ее сказал, но Горький сказал, еще, по-моему, я думаю, что в его поколении до него еще кто-то, вне всяком сомнении, 18-19 век и даже 20 век, это были времена и поколения, когда человек вдруг почувствовал свою силу. Они почувствовали, что нет надобности какой-либо связи с Богом. Это было поколение безбожников. Они не хотели, они верили в свои силы. Я рассказывал, когда пример знаменитый из истории, когда Лаплас, ученый великий французский, он построил свою систему планетарную и показал Наполеону. Там Наполеон спросил, а где тут место Богу? Он говорит, мы в этой гипотезе не нуждаемся. То есть нам не нужно Бога, чтобы объяснить этот мир. Мы уже все поняли, сказал Лаплас, кроме 18 века. Мы себе представить, так сказать, гордость его. В конце 19 века сказал один из самых гениальных людей, ученый Гильберт, о том, что мы практически поняли все. Да, это за 20 лет до Эйнштейна. Да. Даже меньше где-то, лет за 10 до Эйнштейна. Да. Когда вдруг выяснилось, что они ничего не понимают. Да. Но он практически понял все. Они все. Время от времени сейчас люди тоже говорят, что они практически поняли, уже разобрали все. Но мы все еще очень-очень далеки от того, чтобы понять все. И гордость человека. Человек – это действительно что-то, да. Но сказать, что звук гордо, ну, это не по-еврейски. Может, по другим соображениям, да, но не по-еврейски. Итак, давайте вернемся резко, перейдем от гордости к смирению человека. К смирению. Говорит так, снова нам, снова повторим, что говорит Рамхаль. Мы говорили выше о презренности гордыни. Видите, эта гордыня явно презренна. И уже из этого видно достоинство смирения. Но теперь объясним смирение как основу, а гордыню будем понимать как его противоположность. В целом смирение выражается в том, что такое смирение, определение, что человек не представляется самому себе важным и значительным, какими бы ни были причины считать себя таковым. Человек не считает себя важным и значительным. Как мы уже сказали, очень хочется себя считать важным и значительным. В принципе, это основная сила, которая человеком движет. Основная сила. Если жена не уважает мужа, она его прикончила на месте. Просто нет никакой совместной жизни, что вы знали, между мужем и женой, если муж чувствует, что жена его не уважает. Точно так же, как жена выходит замуж за мужа, по основной причине, основной, самой основной, чтобы муж ее любил, так и мужчина выходит, женится на своей жене по одной единственной причине, чтобы кто-то его уважал. И если та единственная, для которой он это сделал, его не уважает, то, в принципе, никакой жизни у него принципиально нет и не может быть. Муж хочет чувствовать себя важным и значительным. И жена должна дать ему почувствовать, что он важный и значительный. Но что? Это со стороны жены. А со стороны мужа? Если он цадик, не будь гордым, не требуй это. Если ты уже поднялся там высоко и хочешь быть человеком смиренным, то вообще ты должен ходить без ощущения важности и значительности. Помню, как были у... Один из Гдолей Адор, Рава Штейнемана, по вопросу, связанному с миром в доме. Когда, не дай Бог, действительно можно разводиться, когда не можно разводиться. И там привели один пример, что вам сказать, как одна жена, она вылила кружку с водой на своего мужа. Рассердилась, а я облила его водой. Он после этого с ней не хотел говорить и, в принципе, хотел разводиться. Спросили его, если это... достаточная причина, чтобы развестись. На что он ответил, привел пример, знаменитый пример в книге Ховата Левавот. В книге Ховата Левавот есть пример про одного хасида, который, может быть, еще мы вернемся дальше к этому примеру. Про одного хасида, который ехал на паруснике, на корабле по тем временам. И он чувствовал себя таким шафель, чувствовал себя таким человеком приниженным, смиренным совершенно. Чувствовал, что он никто и ничто. И в соответствии с этим чувством он пошел и лег там на дне этого корабля. И проходил рядом моряк. Я извиняюсь, даст такое натуральное вообще описание. И моряку надо было где-то, по-видимому, оправиться. И он это сделал прямо на этого хасида. Он его не заметил. И описывает хасида о том, что в этот момент он почувствовал из-за того, что он ему не пробудилось, как у любого нормального человека, чувство зла и чувство мести, и чувство вообще ощущения, кто ты, у меня... Это последнее, что если мы представим о всех возможностях унижения человека, то, по-видимому, это находится где-то в самой вершине этого. И он не почувствовал никакой обиды на этого человека. И он описывает, как это чувство, как самое высокое достижение его в жизни. Он говорит, а духовное восхождение, которое было в тот момент, я не могу повторить даже. В тот момент, что я почувствовал, что мне даже это не мешает мне, я был на самом небе, я не был в этом мире практически. Как понять это с этим хасидом, надо еще разобрать. Это надо еще разобрать. Не так просто. Рав Штейнман привел этот пример, напомнил всем и сказал, смотрите, если бы муж, он чувствовал себя приблизительно как тот хасид, то он сказал, скорее всего, то, что жена вылила в него воду, он бы не обиделся бы на нее. Но так как он видел себя совершенно человеком, таким очень-очень таким достойным и очень важным, то, естественно, жена вылила, что это непорядок, нехорошо. То, что мы учим о том, что все отношения – это медот. Человек должен работать над своими человеческими качествами, тогда у него все будет нормально. Проблем практически не будет. А когда мы, к сожалению, не исправлены, то все будет повод для своего личного несчастья. Человек строит сам свою жизнь. Из-за того же, из нашей неправильно устроенной души, то есть неисправленной, мы порождаем все несчастья и страдания, все сами себе. Никто нам это не делает. В целом смирение выражается в том, что человек не представляется самому себе важным и значительным. Каким бы ни были причины считать себя таковым. То есть причины считать себя таковым. Человек действительно обладает большими достоинствами. И тем не менее, на уровне качества смирения, он не считает себя таким важным и значительным. И дальше мы с вами разобрали, это было на прошлом занятии, о том, что есть... Две стороны в смирении. Есть смирение в мыслях и есть смирение в поступках. И мы начали разбирать в прошлый раз смирение в мыслях. Давайте обратимся прямо к тексту. Снова. Смирение в мыслях означает, что в результате размышлений для человека становится истиной, что он недостоин хвалы и почести. И тем более того, чтобы заноситься над другими людьми. Что тут написано? Смирение в мыслях означает, что в результате размышлений, не сказано в результате фантазий, не сказано. Почему? Снова, это неоднократно об этом и говорим, в человеке борются постоянно две основные силы. Основная называется воображение, и мы практически всю жизнь проживаем нашу жизнь в мире воображаемом, который мы сами построили в себе. И в этом мире мы действительно самые-самые-самые, на самой вершине, на самой верхушке. То самое наше желание, которое быть и самым важным и значительным, мы строим где? В воображении. Другими словами, в нереальном мире. Ложное представление человека самого о себе и сам себе построил. Где? В демьянот, в воображении. В фантазиях. И вот он нафантазировал, кто он и что он. Естественно, после того, как он чувствует себя не зная где, ему кто-то сказал какое-то одно слово. У него депрессия чуть ли не началась. Почему? Я же... А тут мне кто-то что-то говорит, а ты такой. Человек должен научиться жить в каком мире? Не вымышленном, а в мире реальном. Вымышленный мир – это мир фантазий. Там находится наша гордость и наша высокомерие. А в мире реальном что должно находиться? Смирение. Истинная картина нас таковы, какие мы есть. И не знаю, то ли тут место, то ли это будет еще дальше, но мы должны сказать о том, что правильное понимание человека – это истинная оценка самого «я». Как относиться к самому себе? Как себя видеть? Человек слышит подобные слова, мы разбираем про этого хасида, про... Сейчас будем другие примеры приводить. И он говорит, все, я никто. Вышел отсюда, просмотрел, все, я никто. Я ничего, все, клю. Пусть на меня все топчет, пусть не отреагирует. Сразу хочется быть хасидом, знаете, сразу хочется. Только попробуйте, что кто-то ему не уступил место или что-то задел, он забудет прямо на месте все свои желания, или его не горло перегрызет. Но как себе по-настоящему видеть? Давайте сейчас в теории, потому что у нас мы с вами еще пока не дошли до самой первой ступеньки, поэтому, ну хоть теорию, то есть, приятно разобрать теорию. Как человек себя должен видеть? Должен ли видеть себя большим гордецом? Ну, естественно, нет. Видеть себя человеком с большими достоинствами и так далее. Сейчас мы увидим, у нас нет никаких причин к этому. А с другой стороны, нужно ли себя видеть человеком, шафель его называют. Шафель это приниженный, как тот хасид. Нужно ли надо человека себя приниженным видеть? Наши мудрецы говорят, что человек должен быть анав. Анав это смиренный. Смирение, оно находится между, это среднее качество между шифлют, между приниженностью и гордостью. Это то качество, которое мы должны быть. То есть, другими словами, смирение – это не ощущение себя о том, что я вообще никто, топчите меня, я все промолчу, валите на меня. Вовсе нет. Как у Моше Рабейну. Моше Рабейну не знал, что он царь всего народа. Он не знал, что он находится у Творца. Он не знал, что весь мир открыт перед ним. Вовсе нет. Что было Моше Рабейну? У него было гидбанинут, как тут сказано, смирение в мыслях означает, что в результате размышлений он использовал разум, он использовал совершенно ясную реальность существования человека в этом, оценку свою, реальную, кто он и что он, по сравнению с другими людьми, по сравнению с самим собой, по сравнению с Творцом, все оценил, все это вместе. Да. И он знал о том, что у меня, я занимаю какое-то место. И ну и что это значит? Знаете, что это значит? Ничего. Надо знать свою цену, то не, но только не надо ею это на показ другим, а главное у себя в сердце, как тут сказано, в мыслях размахивает своей значительностью. Человек должен знать свои достоинства, обязательно должен знать, но он и должен знать свои недостатки. Не дай Бог, если он сконцентрируется на недостатках, что произойдет? Он будет человек несчастный, недееспособный, кроме ничего. Будет сконцентрироваться он только на достатках, что произойдет? Будет Бальгава, он будет Гавтан, он будет высокомерный и гордый. Человек должен идти, как мы сказали, по пути какому среднему. Ни туда и ни в эту сторону. Достоинство надо знать, но при этом не считаться с ними. Но знать при этом надо. То есть это достигается путем чего? Путем размышления. Смирения в мыслях. То есть это все начинается с мысли. Все начинается с мысли, как человек видит самого себя. Все начинается только с этого. И когда это произойдет, когда человек себя правильно видит, то сделаем какой-то маленький промежуточный итог, что мы просто уже, если, чтобы что-то мы вышли с чем-то в руках, чтобы у нас была какая-то ясность во всем этом. А итог он такой, что мы должны находиться как-то в неком равновесии по отношению видения самого себя. Если мы вот эту силу под названием ощущение своего «я», важность и значительность, мы будем ее пользоваться для добра, то есть реально оценивать самого себя. Это поможет нам, нашему личному развитию. Мы будем крепкими, сильными, здоровыми. Так надо воспитывать наших детей. Но прежде чем мы будем воспитывать детей, так надо воспитать самого себя. Другими словами, каждый человек, он обладает действительно какой-то особенностью. Иначе бы он не появился в этот мир. Мы все разные. А если мы все разные, значит у нас есть какая-то особенность у каждого из нас. Мы что, хотим взять эту особенность и посчитать ее за... Я кто-то, я чем-то, я... Это гордость, высокомерие. Раз, и нашу особенность, что делает, куда-то ее за границы дозволенного выбрасывает и приводит нам это только вредительно. Но если мы будем держать эту особенность в рамках и понимать ее ограниченность, то есть пользоваться этой качеством летува для добра, то тогда мы позволим вытащить эту особенность нашу из формы потенциальной в явную. Другими словами, действительно развить и проявить себя в своем индивидуальном качестве. Поэтому это хорошо и здорово. Но если человек, он не в состоянии контролировать это качество в себе, этой гордости и высокомерия, то она начнет развиваться и расходиться практически безгранично. Мы должны знать интересное правило, очень интересно, говорит Родеслер об этом, очень красивое замечание. Он говорит, в человеке есть коахатава, есть сила вожделения. Сила вожделения – это одна из центральных жизненных сил, которые у нас есть. Это постоянное желание, там, еда, продолжение рода, вода. Человек хочет вожделения, он вкусное что-то такое, наслаждаться чем-то. Он говорит, это все телесное. И что? Оно ограничено. Человек ест, ест, ест. Но он любит, страшно любит мороженое. Но съел одно, второе, третье. Тошнит уже. Все. Другими словами, согласно способности организма, есть граница любой таве, любому вожделению. А есть ли граница высокомерию и желанию это проявить гордость, которая есть у человека? Нет границ. Она практически безгранична. Она безгранична. Человек может хотеть и видеть себя до конца, до эйнсов. Нет границы этого. Другими словами, человек, как мы сказали, может дойти до чего из-за этого? Видеть себя, они вепсиот, я, а все остальные ноль, и больше никого нету. Это в принципе ощущение, кого я, Бог. Это видение себя как чего-то отдельного от Бога. Да? Я сам по себе существую. Это я... Человека звучит гордо. Человек с большой буквы и так далее. Это к чему может привести, когда мы гордость не ограничим, и она выйдет за рамки необходимые, которые Тора переписывает нам. Это смирение, которое необходимо, чтобы она вела нас по нашей жизни. Снова мы далеки от этого. Снова мы далеки от этого. Но тем не менее, что-то от этого должно уже сейчас прилепиться к нам. Знание, по крайней мере, о смирении, том высоком качестве, которое там находится вообще не невероятных высотах. Знание об этом, это уже чуть-чуть авак, чуть-чуть пыли, за которые можно хотя бы зацепиться, чтобы не так быть чувствительным к своей личности. Не быть таким гордым и высокомерным. Поэтому мы это и учим. И все начинается с чего? Со смирения в мыслях. Что там происходит? Если человек начнет рассуждать, то в результате размышлений для человека станет истиной, что он недостоин хвалы и почести. Недостоин. Недостоин. И тем более того, чтобы заноситься над другими людьми. Почему? Из-за недостатков, несомненно, имеющихся у него. И даже несмотря на те достоинства, что уже есть у него в руках. Почему? Потому что мы люди несовершенны. Мы вообще несовершенны. И дальше, помните, мы перечисляли, то ли по его природе, то ли по всяких равным качествам, к сожалению, не очень хорошим, которые, то ли из влияния внешней среды, которая на него была оказана, то ли из-за того, что какие-то травмы он получил в детстве. Помните, мы все это разбирали. Мы ходим, мы, к сожалению, очень несовершенны. Хотя хочется видеть себя совершенным. Поэтому, если мы несовершенны в целом списке, практически по всему есть изъяны, то какое же место гордости должно быть в нашей душе? И дальше мы разобрали то, что самое основное, что двигает человека, это желание выглядеть человеком умным. То есть больше всего мы боимся, что нас застукают. Зачем? Что мы не умные. И тогда что, как тут сказано? И ученость, обратите внимание, ученость, скорее всего, приводит человека к заносчивости и гордыне. То есть талант, знание – это не мудрость. Мудрость это никогда не приведет. Истинная мудрость не приведет человека к высокомерию. Почему? Потому что мудрый человек, он видит всю картину. А вот талантливый и всезнающий, такой энциклопедист, он наоборот, чем больше знает, тем больше возносится. Он всеми знает больше всех. Он как будто он человек, который… Все, они во все, как мы сказали. И эту тему продолжает и развивает Рамхаль и говорит о том, что а чему, собственно говоря, гордиться. Давайте предположим даже, что речь идет о человеке очень таком талантливом. И он действительно знает больше всех. IQ самое высокое. Энциклопедия практически полностью знает все наизусть. Передвижной компьютер. Все знает. Достоин полного уважения, смотрит на всех сверху вниз. Но мы не так оцениваем это. Совершенно не так. Почему? Потому что, скажите, я совершенно непонятно, почему ты такой умный? А? Потому что ты родился таким. Ты не стал таким. То есть, а кто тебе дал это? Кадош Барух Ху дал тебе. То есть получил все в подарок, весь твой разум, талант, все свои умения, знания, все получил в подарок. Мы встречаем таких людей. Вы помните, всегда на первом курсе в институте есть всегда такие очень талантливые ребята, которые приходят, они там с полу, они услышат полуха, и все уже поняли. А все остальные слушают и полностью ничего не понимают. А они все понимают. И тогда что они делают? Они не учатся. А к пятому курсу что к концу, что получается? Кто идет куда-то дальше? Эти, которые талантливые, они 5 лет ничего не делали, бегали туда-сюда. А те, кто сидели и учились, они те, которые там продолжили учебу и продолжили действительно развиваться. Талант это полученная вещь, подарок. Можем ли гордиться этим? Это то, что говорит. Говорит он это, смотрите, точно так же, как у сердца, а естественно его порождение – это биение сердца. ну, не может не биться. Почки не могут не там, расщеплять и очищать кровь, и желудок не переваривать, а легкие не могут не дышать. Точно так же мозг крепкий, сильный, не может не думать, рассуждать, решать задачки. Для него это огромное удовольствие. Да? Поэтому человек сидит, смотрим, человек такой гениальный. Мне сейчас одна женщина рассказала про своего папу, то, что у нее папа гениальный, такой совершенно гениальный, такой гениальный еврей, который там в институте, где был, там даже все доктора, там все профессора его ценили как человека, который там на голову выше их, с потенциалом колоссальным. Чем он занимается, на ваш взгляд? Он чемпион Европы по покеру. Такое, оказывается, есть. В карты играет. То есть какая-то игра, и он там, то есть всю свою IQ, которая у него есть, он использует для того, чтобы играть, может быть, не покер, какая-то другая игра карточная, которая есть, я уже не помню. Что-то играют они. Я не знаю, что такое не игра, я не разбираюсь. Мудрый. Он мудр только потому, что его природа приводит его к этому. А если это так, то нет причины для заносчивости и гордыни. Напротив, если он владеет знаниями, он обязан учить их тех, кто нуждается в этом. Если человек богат, то пусть радуется своей доле. Если он могуч, обязан помогать слабым и спасать угнетенным. С чем это можно сравнить? С домашней прислугой, в которой каждый что-то за что-то отвечает и должен нести свою службу согласно распределению обязанностей и вносить свой вклад в исполнение всего необходимого. То есть, другими словами, Творец дал каждому из нас одному разум, другому силу, третьему богатство. Для чего он так распределил? У каждого своя обязанность. Кто дал? Творец дал. Чем гордиться? Чем гордиться? Нечем абсолютно чем гордиться. А если это так, то в действительности здесь нет места никакого гордыни вообще. Ну, у нас вступление заняло много места, повторение. Давайте продолжим дальше, что мы говорим. Такое самоуглубление и размышление пристало всякому человеку, разум которого честен, и в ком нет упрямства. Упрямство – это отдельная тема, сама по себе. То есть, чтобы все человек увидел, о чем и говорит, минимум, каким он должен быть, нет, должен быть упрямый. А упрямое свойство кого? Какого человека? Гордого, высокомерного. Другими словами, те слова, которые тут написаны, высокомерный человек не увидит, не услышит. Что значит, есть синдром, такой синдром. Например, то, чем человек болеет, тогда чем его основной недостаток. Именно этого, этим не видит. Там у него как бы какое-то, знаете, как бы бельмо на глазу, именно в своем недостатке, это единственное, чем он не видит. Например, алкоголик, если что скажет, я что, алкоголик? Человек гордый. Я что, гордый? Я что, гордец? Услышь, послушай, что люди говорят. Как только человек начинает себя о чем-то хвалить, что уж это точно нет, это имеется в виду, это точно это, только он не хочет признаться и не может в этом признаться. Потому что это основное его, это практически его, основное его качество. Нужно быть человеком честным, да, но это тоже надо все это определить. Мы много раз определяли, что такое это честность. Самоуглубление и размышление пристало всякому человеку, разум которого честен и в ком нет упрямства. Нету этого сильного высокомерия. Тогда, возможно, разум хоть чуть-чуть будет его честен, хоть чуть-чуть он увидит себя со стороны. И когда это станет ясно ему, он назовется истинно смиренным. То есть человеком, у которого смирение внутри, в сердце. То мы тут уже сразу перешли на истинное смирение. Поэтому надо спокойно это слушать. Почему? Потому что речь пойдет уже там, о самой верхушке, где надо знать, слышать о ней. У кого смирение внутри, в сердце? Истинное внутри, в сердце. Человек действительно смиренный, скромный внутри. Как сказал царь Давид своей жене Михаль, и стану еще ничтожнее в глазах своих. Помните, когда он это сказал? Когда они переносили скинию завета, и царь Давид, он плясал, как простой простолюдин плясал перед Торой, и увидела это царская дочь, Михаль, и она ему сказала, ты вел себя недостойно, разве так царь себя должен вести? На что ответил ей царь Давид, и стану еще ничтожный в глазах своих. Он видел себя шафель, он видел себя шафель байнай. Это уровень, ну, помните, мы сказали, шафель это нехорошо. Царь Давид, это ему наоборот, это его качество. Сейчас мы увидим, до какой степени он видел себя человеком принижен. И находим у наших мудрецов, да будет благословенна их память. Сказал Раби Ишуа бен Леви, насколько великие унижены духом, то есть люди смиренные. Как что сказано? Ведь во время храма, если человек приносил жертву всесожжения, оля, да, полагалась ему награда за жертву всесожжения. А если приносил хлебное приношение, о, награда за хлебное приношение. Но того, кто низок в собственных глазах, Писание возносит, как будто он принес все жертвы сразу. Как сказано, жертвы всесильному, дух сокрушенный. Это достоинство приниженных духов, смиренных сердцем и мыслями. Другими словами, нам вообще непонятно понятие курбанот, жертвоприношение. Это вообще нам непонятно. Но единственное, что смысл ее, просто хотя бы знать. Слово курбан от слова лекарев. Лекарев. То есть лекарев — это приближение. Человек, который приносит жертву, он тем самым приближается к Творцу. Приводит его ближе. Так вот тут что сказано о том, что, знаете, все жертвы — это хорошо, это приближает. Но знаете, что приближает гораздо больше? Смирение сердца человека. Когда он смиренный, не видит себя таким, то это еще больше, чем жертвоприношение. И еще находим. Не из-за многочисленности вашей среди всех народов возжелал вас Бог. Сказал им святой благословен он: дети мои, желаны вы мне, потому что даже когда я наделяю вас величием, вы принижаете себя перед мной. Это не из-за того, что мы самый великий народ, да, то мы не китайцы, но почему-то мы маленький народ. И тем не менее Творец именно выбирает нас. Почему? Откуда все это идет? Это все идет от корней. И кто там в корнях в том самом начале? Наделил я величием Авраама. Ну, Авраам мог быть, кем он был? Он был вершина человека. Это действительно с большой буквы. Это когда мы будем описывать человека, захочем. Кого мы опишем? Самого опишем Авраама Вина. А он что сказал о себе? Я прах и пепел. Они? Афар вефер. Я прах и пепел. Никто же не... Тут вы можете это самое пройтись по мне, вы можете... Он не чувствовал себя, что он никто. Наделил им величие Моше и Аарона. А что они сказали? Анахнума. Кто мы вообще такие? Наделил им величие царя Давида. А он сказал: я червь, я не человек. Я червь, я человек. Что мы видим? Мы видим вещи невероятные. Тут, оказывается, есть... В этих словах уже очень-очень много-много сказано. Очень-очень много сказано. Тут есть три уровня. Три уровня, просто скажем, это интересно очень видеть, как все это построено. Царь Давид сказал, как? Я червь, я никто. Червь — это на каком-то таком минимальном уровне, верно, червь? Тебе червь можно топтать, все могут растоптать червь. У нее нет проблем, червь можно растоптать. Такой маленький такой. Авраам, как он представил себе? Они афар ваэфер, еще ниже. А червь, он ползает по праху, но по земле. Авраам говорит: я сама земля. Моше, рабейну, как он себя видел? Он сказал: анахнума, мы вообще кто? Мы вообще никто. То есть он даже вообще нет даже определения чего. Самая-самая низшая. То есть мы вообще никто. Клюм. Вообще ничего. То есть он себя видел меньше всех. Ну и поэтому, что сказано о нем? Очень интересная вещь. Что сказано о Моше Рабейну? А? Что сказано про Моше Рабейну? Он был кем? Самым смиренным человеком в мире. Теперь мы понимаем, почему. Почему он видел себя самым... Из всех самых смиренных, которые есть в мире, он был кем? Самым смиренным. И тогда, в скобках, то есть есть интересное замечание, которое тут есть. Мы знаем о том, что Моше Рабейну, он был пророком. И одно из 13 принципов, основ иудаизма в том, что пророчество Моше Рабейну не было как пророчество других пророков. Как это объясняет нам Рамбам и в других местах источников? О том, что все пророки видели, называется аспаклярия ломаира. Как бы в зеркале неясном. Они видели некое зрелище, и они должны были его расшифровать и записать своими словами. В отличие от них, Моше Рабейну видел эти зрелища каким образом? Ясно и четко. В такой степени, что сказано «пель пей дебер», как будто Творец с ним говорил. Ясно и четко. Не было никаких двусмысленностей. Точно все, что от Творца шло, передавалось к нему и через него. Он был как цам-цам, как громкоговоритель, через который Творец говорил. Ну, вот эти слова, которые «аспаклярия мейра», «ло мейра», «Моше Рабейну видел в зеркале ясном», а остальные в зеркале неясном, нам тяжело понять. Но как мы только... обратились к основному качеству, которое было у Моше Рабейну, что он был самым смиренным, и вдруг начали понимать. Все очень ясно. Есть у человека то, что его зеркало души затемняет, делает его такой полу... Есть зеркало души, которое вообще не видно, на что зеркало. Это у кого? У нас. У нас никакого этого божественного какого-то проведения сверху, то есть невуа, пророчество никакое у нас просто ничего не примет. У нас нет прибора, который вообще это все примет. Просто нету, 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 клюм, ничего нет. Но у пророков когда-то это было. Да, это было. Это было, которое, знаете, как эти телескоп, да, зеркальный такой телескоп. Давайте помажем его черной краской, он будет что-то воспринимать, ничего. Давайте его помоем, да, он будет грязный. Он что-то воспримет, но все будет такое, то ли да, то ли нет, непонятно как. Но если мы его очистим до конца, он даст нам точную картину. Точно так же и Моше Рабейну. Его душа была чиста. В отличие от всех остальных, даже мы говорим о пророках. Она была чиста, бетахлита, то есть до самого конца. И это что позволяло? Чиста чего, кстати? Чиста от высокомерия, от гордости. Полностью. Другими словами, высокомерие и гордость, вот это эгоизм этот человека, который основное мое «я», которое есть в нем, оно основное, которое затемняет нам нашу душу. Он основной, который затемняет нашу душу. И не дает видеть это, чтобы зеркало было ясное, четкое, понятное. Это то, что мы чуть-чуть разобрали про Моше Рабейну. Когда мы говорим о нем, надо знать о том, что описание, когда Тора описывает его как самого скромного человека и смиренного в мире, означает, что гордости в нем не было вообще. А если это так, то зеркало его души было способно принять этот мир точно, 100%, таким, как он есть. Поэтому вся Тора была дана через Моше Рабейну. Это то, что тут сказано. Про Авраама, что сказано, кто я? Прах и пепел. Моше и Аарон. Кто мы? Давид. Я червь, а не человек. Откуда же это? Прямое сердце не позволяет себе соблазняться своими достоинствами, какими они не были бы. Прямое сердце. Вы слышите? Прямое сердце не позволяет соблазняться. То есть, что значит прямое? Чистое сердце. Чистое сердце, которое реально оценивает свою личность не в своем воображении, а в разуме. После того, как хорошо-хорошо мы присмотрелись к себе и к другим людям, оно умеет действительно правильно оценить самого себя. А ну давайте снова вернемся к нам. Я все время боюсь, что мы говорим очень высоко, и мы не замечаем, где мы находимся. Помните, мы в прошлый раз говорили, снова напомню. Это очень-очень важно. Есть три возможности видения этого мира. Первая возможность, которая она есть, когда человек рождается, мы говорили, что он полностью человек энухи, он эгоистичен, он переполнен ощущением своего я и видением своего я, все проходит через призму своего я. Все, помните, девушка не выйдет на улицу, почему? У нее прыщик. Спросите ее, почему ты не выйдешь, какая разница? Он говорит, все же будут на меня смотреть, позор. То есть все встанут рядами, выйдут с работы, выйдут из автобусов. И стану смотреть и показывать, видишь, что мне прищик, видишь? Это что, ощущение, что я нахожусь в центре мира? Эгоцентризм такого человека, который... Это полная слепота. Да, это полная слепота. Она называется, как мы говорили, они в овси от. Я, а весь остальной мир крутится вокруг меня. Все остальное ноль. Все крутятся вокруг меня, имеется в виду форма нуля. Да, все остальные ноль. Какой второй уровень? На каком-то этапе человек должен чуть подрасти. Мы должны просто чуть-чуть стать более взрослыми людьми. В чем состоит наше это взросление? Что на каком-то этапе, в 20, хотя бы в 30, ну хотя бы в 40 лет, надо понять, что я не в центре мира нахожусь. То есть общество, есть другие люди, а я только часть него. Я только часть него. Я не все. Я не занимаю весь мир. А я кто? Я часть этого мира. И когда есть это видение себя как часть целого, да, то я в состоянии вообще обратить внимание на желания других людей. Человек на первом этапе ходит с ощущением своего «я» и больше ничего нету. Например, отношения между мужем и женой. Да. Муж, он полный эгоист, он вообще не видит все чувства своей жены. Все обиды, он тут наступил и там сказал, то он клюм ничего не чувствует. Почему? Он полностью в себе. Он не видит о том, что есть кто-то другой. Жена точно так же. Точно так же. Она обижена, все время обижена, она все время то не то, это не то, это не так сказал, там не так повернулся. Все время почему? Она все время ходит с ощущением, а хорошо ли мне? Плохо. А как он ходит? Не уважает. А она как ходит? Не любит. И друг друга добивает. И два оба прибили друг друга, оба сделали себя полностью несчастными, прибитыми своими руками. То есть в голову не приходит подумать, секундочку, обожите, обожите. Но не так, у нас не так не должно быть. Муж должен все его... желание в чем должно состоять. А счастлива жена со мной. Я ее сделал счастлив. Когда он ходит с таким ощущением, это другое вещество. А жена должна хотеть какой-то. А что с мужем? Мой муж вообще, то, что он на мне женился, он счастлив, ему хорошо. Это уже второй уровень. Когда я понимаю о том, что есть не только я, и мои желания, и мои чувства, а есть еще кто-то, тогда я способна считаться с кем-то. И есть третий уровень, нам непостижимый, о котором мы сейчас говорим, какой. Он как называется? Эйн от мельвадо. Это когда человек, он ходит с ощущением, что он только маленькая частичка колоссальной системы, сотворенной Творцом. И он понимает о том, что он только в этом, где-то там, внизу, в самом низу. И так Моше Рабейну это понял. Почему он был, как мы сказали, самый скромный и смиренный человек? После того, как он понял весь мир, он реально оценил, где он находится. Мы слепы, поэтому считаем себя пуп земли. Моше Рабейну был зрячий, поэтому он видел на самом деле, где находится даже он, сам Моше Рабейну, где он, в каком месте колоссальных миров, которые вокруг него, и где там он находится. Где он по сравнению с самим Творцом. Это три уровня. Первое, как мы сказали, это анивы апсиот, это видение слепота всего, полная слепота. Это тот уровень, где мы, как правило, находимся. Это еще до уровня осторожности и чистоты. Это до первой ступеньки. Когда человек начинает видеть других людей, это вторая ступенька. Это осторожность и чистота. То есть, когда мы говорили, что надо работать над высокомерием и гордостью. Третья ступенька, это называется смиренность. Анава. Это когда человек понимает, что эй, нот мельвадо, нет, кроме Творца, никого в этом мире. Три ступени, которые есть. Когда человек все это видит и понимает, то, что происходит. Прямое сердце, вот это прямое, которое видит все это, не позволяет себе соблазняться своими достоинствами. Какие достоинства? У меня нет ничего. Какими они бы ни были. И зная истину, что это не меняет низменной сути его из-за недостатков, которые не может не быть у человека. Не может не быть у человека недостатков. Поэтому нету места гордости и высокомерию. Тем более. Но даже и в уже исполненных заповедях человек не приходит к абсолютному совершенству. Человек может сказать, хорошо, ну, я действительно, у меня есть масса недостатков, но зато у меня есть недостоинство, я что-то хорошее сделал. Мы, как правило, всегда в жизни все время говорим, смотрите, я так много хорошего, я только хорошего всегда делал. И всегда перечислим все хорошее, что мы сделали за последний год. Если нас просят, мы это все хорошее. Давайте не будем пренебрегать. Мы действительно порой делаем хорошее. Не надо сразу себя видеть, как какое-то чудовище, которое полностью слепое и вообще ничего не видит. Это не так. Это редкие есть такие, но мы должны быть, мы среднячки. Это наше должно быть ощущение самого себя. Среднячки. Мы не рошаим, мы не негодники, но и не самые большие праведники. Теперь что? Надо обратить внимание на что-то хорошее. Мы все-таки да, хорошее сделаем. Тогда человек будет тыкать. Смотрите, ну я же сделал хорошее. Ну. Но даже и в уже исполненных заповедях человек не приходит к абсолютному совершенству. Даже то хорошее, которое мы сделали, вай-вай-вай, лучше не смотреть под увеличительным стеклом. Более того, даже если у него нет других недостатков, кроме того, что он человек из плоти и из крови, рожденный женщиной, в одном только этом более чем достаточно низости и зла, и поэтому не пристало ему заноситься. Другими словами, знаете что, давайте не будем даже доходить до того, что мы сделали хорошее дело, и оно на самом деле не очень хорошее. Одно то, что мы просто, так сказать, называется елуд иша, что мы просто из материи, уже этого достаточно, чтобы не заноситься. Другими словами, у нас какие-то низменные желания. Для всякое достоинство, которое он достигает, это не что иное, как милость Всевышнего к нему. Все, абсолютно от начала до конца, все, что мы достигаем, по милости Всевышнему. Он все дал нам, мы просто не понимаем. Мы ходим слепые, получили все в подарок, и ходим с этим, и гордимся этим. В то время как мы сами не являемся причиной этого. Мы достигли разума. Ну, кто нам дал этот разум? Мы умеем говорить, кто нам дал этот разговор? Мы умеем бежать, кто дал возможность нам бежать? И так далее. Это все, которое хочет одарить его, хотя по природе своей, в силу своей материальности, он низок и покрыт позором. Поэтому человеку остается только быть благодарным дарителю и еще больше склоняться перед ним. С чем это можно сравнить? Жаждущим бедняком, который получает подарки за милости и не может стыдиться этого. и не может не стыдиться этого. Ведь чем больше полученная милость, тем больше стыда. Так происходит с каждым человеком, который, если он достаточно зряч, чтобы видеть себя таковым, какой он есть на самом деле, каких бы великих высот он ни достигал. Ибо все они в действительности от Всевышнего благословенного имя Его. Об этом сказал царь Давид, чем воздам я Господу за все благодеяния Его. То есть что мы видим? Мы видим, что все в конечном итоге у нас от Творца. И мы сравниваем нас с жаждущим бедняком, который все подарки, все мы получили как подарок. Чем нужно? Надо это стыдиться этого. Как называется? Негама декисуфа. То есть стыд. Хлеб стыда. Это, мы это все получаем бесплатно. Только человек чувствует, что он это получил, как будто это так ему полагается. В то время как ничего не полагается. Человек должен испытывать стыд. А если это есть, значит и нет места никакой ни гордости, ни к высокомерию человека. Нам известны люди великие в своем благочестии, которые были наказаны за то, что ставили себе заслугу собственного достижения. Вы слышите? Речь сейчас пойдет о людях, нам тяжело представить, о пророках, о тех, которых считали, что они могут быть Машиахом. Они были люди на самых высоком уровне благочестия и были наказаны за то, что ставили себе в заслугу собственного достижения. Про кого речь идет? Сказали мудрецы, он Нехемия. Был один из в конце... В конце первого храма был Нехемия бен Хахалия. О нем сказано так. Из-за чего его книга не называется его именем? Из-за того, что он ставил себя в заслугу своих достоинств. Ну, в одном слове, книга Нехемия, она находится внутри книги Эзра. Сейчас ее разделили. Но, в принципе, она никогда не была. Она не выделена была сама по себе. Хотя это была книга пророка Нехемия. Но ее не выделили. Почему? Потому что он ставил себе в заслугу свои достоинства и даже написал об этом. И также Хизкия, Хизкия Мелех, да, царь Хизкияу, он там сказал, вот даже благая весть о мире для меня горше горького. Ну, тут целое, тут много что нужно рассказывать. Смысл он такой, о том, что так сказано в Талмуде, откуда все это цитируется. Каждый человек, который приписывает себе заслуги, Творец приписывает эти заслуги другим. Царь Хизкияу приписал себе заслуги о заботе о своем народе. А Творец сказал ему, хорошо, я спасу твой народ, но не из-за тебя, а из-за царя Давида, а из-за моего раба Давида. Так сказано. Поэтому такая благая вещь, как спасение народа, он ее называл какой горькой. Почему? Потому что он думал, что это он причина того, что из-за него сейчас спасут весь народ. Пришел на него Санхериф с огромной армией. Войной. И должен был все разрушить. А Творец ему как сказал? Не, это из-за царя Давида. И поэтому эта весть о мире была горькой для него. И еще сказано там, еще учили наши мудрецы, всякого, кто связывает свою просьбу со своими заслугами, связывает ему за это с заслугами другим. О, это то, что мы сказали. Да. Как мы видим, человек не должен ставить себе в заслугу те блага, которые он получает. И тем более заноситься из-за них. Что мы видим, это не надо себе ничего приписывать. Даже то маленькое, которое есть, на том уровне нельзя приписывать. А у нас что? Тут вообще все смешно. У нас мы приписываем себе. То есть пришла нам в мысль какое-то доброе деяние, что мы сделаем. Что мы делаем? Мы первым делом идем всем рассказывать, что мы сейчас сделаем это. Мы еще даже не начали это делать. Но мы уже всем расскажем, чтобы все знали о том, что, по крайней мере, у меня такая мысль посетила. Однако все сказанное выше, это то, что должны принять к сердцу люди, подобные Аврааму, Моше, Аарону, Давиду и другим благочестивым. Сейчас тема сама по себе, к сожалению, мы ее не успеваем. Ой, что вам сказать? Все, что мы говорили, к нам не относится. Вы понимаете? Это кто, про кого мы говорили? Нам вы говорили про тех людей, у которых у нас энтфиса, нет с чем сравнить, нет приблизительно чем сравнить. Кто? Авраам, Моше Рабейну, царь Давид. Вообще не о чем говорить. Да. Это про них говорится, что им нечем было гордиться и восхваляться, и считать себя кем-то. А про нас, про что тут говорят? А мы сироты, дети сирот. Не нуждаемся в этом. Ведь у нас есть множество, так множество недостатков, не нужно нам особенно доискиваться, дабы понять нашу малость и низменность. И вся наша мудрость – ничто. Ведь самый великий мудрец среди нас не более чем ученик учеников прошлых поколений. Что это такое? Это целая тема. Называется Иридата Дорог. Слышали про это? Это о том, что поколения, они все время уменьшаются, 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 уменьшаются. Если когда-то сказано, первые, как у нас описывается, они, их сердце было величиной с весь мир, да? У них был вход, как был, сердце было открыто на весь мир, то после них уже как Эйхаль, уже как ворота какие-то. А мы где? Как худошельмахар, как головка булавки. Такая, это, ничего не проходит. Маленькая тогда. А дальше идет перечисление, что вообще нельзя даже лучше не слышать. Ничего не входит. В нашем поколении. О чем говорить? Мы находимся в поколении, где... Помните, а первые находились в голове. За ними в сердце. А мы где? В пятках. Мы уже неоднократно говорили, что человеческая история, она подобна человеческому телу. И развитие идет от головы до пяток. Мы находимся в пятке. Пятки – самое нечувствительное место. В нашем поколении самые нечувствительные души. Нам даже ничего не болит. Ничего не болит. Главное, чтобы было что поесть, не капало. Холодильник был, телевизор и туалет. Теплый. И посередине, что можно было сидеть на кнопки нажимать. Или еще что-то было интересное, почитать, пофилософствовать, может быть, все-таки, знаете, продукт мозга, чтобы работал. Задачки судуку, кроссворды, чтобы были. Все, нам больше ничего не надо. Это поколение прихода Машеха, перед приходом Машеха. Нам есть чем гордиться? Есть место быть гордости? Видите, он говорит, что нет. Это следует понять и осознать со всей серьезностью, чтобы не заносилось наше сердце без причин, и чтобы мы знали, что наши знания стоят малого, разум очень слаб. Много в нас глупости, ошибкам нет числа, а то, что мы знаем, ничтожно. А если так, то не пристала нам заносчивость вообще, и к лицу нам напротив стыд и скромность. Стыд и скромность – это то, что присуще нам. Ну, наше время закончилось. Драт Ашем, в следующий раз поговорим не только о смирении в мыслях, но и в действии. Там эта тема прояснится еще гораздо глубже. Всего доброго. Привет из Иерусалима.